«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. 11:06 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня мой и ваш, уважаемые слушатели, собеседник Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Довольно предсказуемо будем говорить о событиях Давосского форума, хотя вот мы до эфира с вами парой слов буквально по этой теме обменялись. Мне кажется, что там ничего сверхъестественного не происходит, а вы говорите, что были интересные моменты. Вот если выделять такую тенденцию вообще во всех экономических дискуссиях последних полутора лет, все говорят про блокчейн, все говорят про криптовалюты, все говорят о чисто технологических компонентах того, что мы считаем сейчас экономикой. Вы говорите, что на Давосском форуме директор Alibaba.com, создатель Alibaba.com выступал интересно. Вот это мимо меня прошло. Что он сказал такого, за что можно было бы ухватиться?
Не только он. Вчера были очень интересные выступления и руководителя Гугла, который говорил о будущем искусственного интеллекта и о том, что искусственный интеллект вообще будет, станет едва ли не более глубоким преобразователем жизни человечества, чем электроэнергетика, допустим, или все изобретения прошлого. И долго очень говорил Джек Ма, глава Alibaba и основной владелец компании, про будущее технологий, про то, как он строит свой бизнес и деловую стратегию. Были очень интересные вещи. Мне в основном запомнилось, мне это интересно как работнику образования, да, кстати, всех сегодня с праздником надо поздравить, я как сотрудник МГУ не могу не поздравить всех с Днем студента.
И всех Татьян следом
с именинами. Да, всех Татьян вместе с этим. Так вот, он говорил о том, что ключевое значение в новую эпоху приобретает образование, поскольку изменения становятся настолько большими, и понимать, чему учить людей, чему учить детей, с тем, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда, едва ли не самая важная задача современности.
Но вот по вашему пересказу создается ощущение, что и Брин, и прочие, они говорили о том, что а вот давайте обратим на это все внимание, об этом, обо всем интересно говорить, просто указывая на это, о каких-то шагах, которые будут предприняты крупными там трансконтинентальными, транснациональными корпорациями,
правительствами.
Вот правительствами. Что теоретически может быть сделано в ближайшее время?
Смотрите, давайте так, посмотрим лишь на одну составляющую искусственного интеллекта, потому что те работы, которые ранее считались совершенно незыблемо человеческими, и человек не чувствовал никакой соперничества со стороны компьютера, сегодня эти работы, судя по всему, начинают потихоньку отъедаться искусственным интеллектом, и чем дальше, тем больше неквалифицированный труд будет становиться невостребованным.
Рынок труда реорганизуется.
Рынок труда реорганизуется, и это может привести к появлению миллионов, не десятков тысяч, не сотен тысяч, а миллионов лишних людей. И, строго говоря, это тот концепт, который сегодня уже обсуждается на уровне правительств, а что делать с этими людьми, чем их занимать, и самое главное, на что они будут жить. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, если мы развили такую экономику, которая производит товары и услуги,
кто-то должен зарабатывать, чтобы это потреблять.
Кто-то должен зарабатывать, чтобы получать деньги, чтобы это потреблять. И это та проблема, которая неизбежно встанет перед экономикой завтрашнего дня. Не случайно некоторые страны уже проводят эксперимент по выплате так называемого универсального пособия, когда каждый человек, независимо от того, чем он занят, получает определенную сумму денег, и, строго говоря, продуктивность некоторых экономик уже позволяет это делать.
Кто-то в ходе этих дискуссий, если вы там достаточно внимательно к ним были, может быть, даже вы готовы высказать позицию, связанную с тем, что прогресс в этой ситуации напрасен? То есть, если мы действительно устремимся к тому, чтобы замещать рабочие места человеческие технологиями, то это пойдет на вред всему человечеству в целом, поэтому давайте притормозим прогресс и просто поживем.
Подсыпем песочку в двигатель времени.
Да.
На самом деле, все, кто пытался это сделать на разных стадиях исторического прогресса, все терпели поражение. Поэтому нам не нужно подсыпать песочка, нам нужно думать, как с этим жить. И вот здесь я возвращаюсь к образованию, потому что учить детей каких-то повторяющимся и рутинным операциям, на самом деле, смысла никого не имеет. Учить их даже фиксированному набору знаний никакого смысла не имеет. Речь идет о том, что мы должны обучать критическому мышлению, обучать умению учиться, обучать тому, чему никто не научит, на что компьютер, к счастью, пока еще не способен. Интуиции, творчеству и так далее.
Но вот вы уже второй раз, приступая к этим рассуждениям, говорите об образовании для школьников.
Ну, вот не только.
Мне так показалось. Просто штука в том, что с этой проблемой получается столкнуться... с этой возможной безработицей столкнутся не нынешние школьники или нынешние студенты, а вот ныне уже трудящиеся взрослые граждане. То есть это их нужно сейчас переобучать, перезатачивать на какие-то другие занятия.
Ну, и это правда тоже, но с этими людьми хоть как-то понятно, они уже переучить людей, человек, который 20 лет работал на одном рабочем месте и, строго говоря, не стремился к тому, чтобы повышать свою квалификацию или поменять работу, если зарплата его не устраивает, этого человека переобучать уже довольно сложно. Нам наша задача сегодня уже думать о будущих поколениях, потому что изменения будут быстро. Да, сегодняшнее поколение еще доработает, наверное, да, и вот это все рассуждения, знаете, вот что смешно, недавно был на одной телевизионной передаче, и там довольно долго рассуждали на тему минимального размера оплаты труда, да, вот и говорили о тех вещах, о которых мы говорили 20-30 лет, о тарифных ставках, о каких-то фиксированных работах, а люди, которые приходят на работу, будут работать на этой работе всю жизнь. Вот этого же всего уже в мире практически не осталось. Люди работают иначе, занятость основная вне промышленного сектора, и, строго говоря, от того, какими мы выучим детей, будет зависеть их судьба в жизни и вот в этой быстро меняющейся экономике.
Ну вот, видимо, то настроение, в котором мы с вами рассуждаем об обозначенных темах, тоже слушатели настраивают на соответствующий лад, все так художественно и почти поэтически рассуждают, даже обращая нас к традициям древности. В институтах древности не учили специальности, в них преподавали то ли 7, то ли 9 благородных предметов, напоминает нам Каменков Юрий, не готов сказать...
Благородных предметов преподавали тогда, когда существовала армия рабов, которая могла работать, а 9 благородных предметов учило ничтожное меньшинство населения.
А если продолжать так же вот художественно-футурологически мыслить, если армию рабов заменит технологии, то...
Да, именно так нам нужно развивать способность.
Мы все облачимся в тоги и будем...
Нужно... Большое количество людей, нам бани римских не хватит для того, чтобы занять всех этих людей такой деятельностью.
Так, переобучение идет постоянно, иначе нет роста зарплаты, утверждает Валерий. Ну, по-моему, сомнительная
схема. На отдельных рабочих местах, да, безусловно. Там, где идет постоянное переоснащение, там, где приходят новые компьютерные программы, там, где бизнес живой и постоянно конкурирует, конечно, ему нужно людей переобучать. Но есть куча рабочих мест, я вас уверяю, на которых ничего подобного не происходит.
И Сергей Мухин предлагает такое рассуждение. Давос 2018, двоеточие, Великая депрессия 2.0. Ну, это, видимо, по мотивам заявления о том, что, может быть, грядет какая-то безработица убийственная. В общем, Великая депрессия 2.0.
Это все-таки Великая депрессия подразумевала не только высокий уровень безработицы, но и застой производства. Сегодня как раз мир вступает в 2018 год совершенно с иным настроением. Ожидается, что темп роста мировой экономики составит до 4%. В этом году, в общем-то, такого не было давно. И на этом фоне действительно больше всего меня, как экономиста, беспокоят результаты российской экономики.
1,5-2 пророчили.
2, я думаю, что до 2 мы не дотянемся. И вот этот прогноз, который прозвучал днями ранее от Goldman Sachs, 3,3%, мне кажется, вообще нарисованным в воздухе на небесах. Да, это все то, за что еще надо биться.
Ну, я тогда, может быть, не вполне вас понял. По вашему мнению, объективный прогноз для мировой экономики каков?
От 3,5 до 4%. От 3,5
до 4%. Если российский рост окажется на уровне 1,5%, это разве трагедия?
С моей точки зрения, да. С моей точки зрения, трагедия – это слишком сильное, наверное, слово, но эта трагедия уже продолжается довольно длительное время. Вот если мы посмотрим, что российская экономика фактически не выросла по сравнению с уровнем 2007 года, то есть у нас уже такое потерянное десятилетие, как некоторые уже выражаются, да, у нас прошло последнее десятилетие по знакам потерь. Сначала экономика чуть-чуть подросла после кризиса, потом опять свалилась в рецессию, сейчас она опять растет, но не более чем в рамках фактически статистической ошибки.
Да, но всякая ли развивающаяся страна, страна, мы развитая страна, но при этом как бы догоняющая.
Развитая?
Нет.
Мы как по темпам роста сейчас, наверное, действительно больше похожи на развитую страну, но, к сожалению, по уровню жизни мы страна далеко не развитая.
Я просто к тому, что обязательно ли нам идти ноздря в ноздрю с локомотивами на уровне 4%?
Ну, а мне представляют, что иначе-то никак нельзя. Если мы хотим соперничать за рынки, если мы хотим соперничать за, там, вплоть до любимых военных упражнений, да, если мы хотим поддерживать обороноспособность на том или ином уровне, то это тоже все зависит от развития, как мы хотим развивать образование. Если мы хотим, чтобы поликлиники были не такими, как сегодня, а какими-то другими, чтобы войти вот в цифровой век, нам нужны совершенно иные темпы роста, нам нужны совершенно иные доходы как людей, так и государств.
Это Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Можете присоединяться к беседе. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, звонки в прямой эфир номер 7373948, код 495. Через некоторое время к звонкам обратимся. Сейчас давайте к конкретным заявлениям, которые прозвучали на Давосском форуме. Ну, разумеется, нам интересно, что российская делегация заявляла. В заголовке все утащили заявление Дворковича о том, что американская делегация прячется от российских потенциальных собеседников. Ну, как будто вот нет таких серьезных каких-то контактов, о которых можно было бы рассуждать. И при этом завтра ожидают выступления президента США Дональда Трампа там на Давосском форуме. Здесь можно какую-то стратегию заподозрить? Ну, то есть, если мы верим заявлению Дворковича о том, что американцы буквально уклоняются от контактов, ну, они просто ждут, пока приедет лидер и все скажет, чтобы они вообще в принципе могли сказать.
Мне представляется, что это совсем не так. Видимо, проблема совершенно в другом, что всякая делегация, которая приезжает в Давос, оказывается в таком муравейнике. Этот муравейник постоянно кипит. Одни делегации встречаются с другими, технологи встречаются с предпринимателями, ученые встречаются с культурными деятелями.
Человечья логистика не позволила им просто...
Она, логистика существует, но я могу себе представить логистику американской делегации, и мне представляют, что просто встреча с российским представителем для них на самом деле не в самом верху приоритетов. И ровно поэтому у нашей делегации практически нет шансов поговорить с американцами.
Сейчас на протяжении последнего года очень модное слово «токсичный», «токсичность» и так далее. Вот нельзя ли исходить из того, что, может быть, американская делегация, просто сознавая, что в самое ближайшее время будут объявлены новые санкционные списки из Вашингтона, просто они воспринимают вот собеседников из России как потенциально каких-то токсичных?
Ну, они токсичны не для американской делегации, безусловно. У нас вообще с Америкой контакт довольно специфичный, давайте признаемся честно. Это страна, которая далеко от нас находится, с которой мы не очень много торгуем, и основные контакты до недавнего времени, я имею в виду, там, начала нескольких десятилетий назад, были связаны в основном вот такими глобальными политическими, разоруженческими вещами. Сегодня это, конечно, довольно сильно изменилось, но, тем не менее, нету такой вот непосредственно торгового трека.
Мы не взаимополезны.
Финансовый трек сегодня весьма и весьма ограничен, а вот о науке, о культуре как-то вот разговор, мне кажется, просто не ладится между российским и американским представителем, говорить, по большому счету, не о чем. И у нас постоянно создается впечатление, я очень сильно смеюсь, когда слышу какие-то репортажи, да, что вот американцам больше делать нечего, как думать о России, как там, разрабатывать какие-то козни против России. Да нет же, у них этот вопрос, ну, десятый, в лучшем случае, в их списке приоритетов на сегодняшний момент. И, видимо, об этом будет говорить Трамп при всем его там непонятном, все его непонятные склонности.
Секунду, то есть об этом Трамп будет говорить? То есть он скажет, на каком месте для них Россия?
Я думаю, что это далеко не приоритет американской повестки дня.
Я имею в виду, что, вы говорите, об этом будет говорить Трамп, то есть он все-таки это обозначит?
Возможно, он это обозначит, потому что для него это внутриполитический момент довольно важный, и поэтому он должен как-то внешнеполитически обозначиться.
Не чтобы уязвить российских партнеров, а для внутреннего слушателя. Да. Еще из заявлений Дворковича, который возглавляет российскую делегацию там в Давосе, ему задают вопрос, как вот в этих условиях, когда все ожидают введения новых санкций, вернее, публикацию новых санкционных списков, в ожидании президентских выборов в России и большой вероятности победы президента Путина, Дворковича спрашивают, какие, мол, перемены, почему вообще инвесторы, которые здесь на Давосском форуме его слушают, почему они, в принципе, могут быть заинтересованы в России, чем отвечает Дворкович. Цифры говорят сами за себя, которые... Так, так, так. Цифры говорят сам за себя. Инфляция рекордно низкая, что дает хороший шанс для роста реальных доходов. Ставки снижаются, тем самым давая новые возможности для инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Ускоряется сельское хозяйство, химическая промышленность, другие отрасли, растут иностранные инвестиции. Безработица по-прежнему низкая, демографическая ситуация стабилизируется. Мы полностью восстановились от рецессии 15-16 годов. Вот будь вы потенциальным инвестором, это все убедительно звучит или это звучит... Ну, отговоркой, по сути.
Ну, не отговоркой. Если человек приехал на Давосский форум, он должен что-то произносить, безусловно, и славить те или иные достижения. Я же не спорю, что многие из вещей названных, они действительно имеют место. Речь идет о рекордно низкой инфляции, речь идет действительно о серьезном сокращении дефицита бюджета, речь идет о развитии отдельных нишевых секторов российского рынка, российской промышленности, российской экономики. Но, к сожалению, общие картины, той картины вот этой квази-полустагнации, оно не меняет. Не меняет того, что сокращение дефицита бюджета достигнуто за счет беспрецедентного сокращения расходов, на, в том числе на социальный сектор, на развитие человеческого капитала, то, о чем мы говорили, то, что будет главным на, в будущие годы, в будущие десятилетия. Вот мы сокращаем на это расходы. Вряд ли это такой уж сильный успех, о котором можно говорить. Можно говорить о низкой инфляции, но посмотрите, что творится в банковском секторе сегодня. Банковский сектор у нас, частный сектор практически весь полег, а государственный, ну, вот давайте положим руку на сердце, неужели менеджеры в частном секторе намного хуже, чем менеджеры в государстве? Они, скорее всего, примерно одни и те же. Значит, либо частный сектор у нас поставлен заведомо в невыгодные условия, либо мы еще увидим скандалы в государственных банках.
Тогда вот в этих условиях, если бы стояла задача хоть как-то соблазнить инвесторов на форуме уровня Давосского, о чем бы можно было сказать, говоря вот о российском инвест-климате?
С моей точки зрения, это практически невыполнимая задача, особенно действительно за несколько дней до объявления нового санкционного списка и новых мер, которые могут сделать, как вы говорите, токсичными даже тех лиц, которые ранее формально токсичными не являлись. Вот эта угроза, висящая над многими, скажем так, российскими бизнес- и политическими лидерами, она... омрачает атмосферу пребывания делегации в Давосе довольно сильно.
Ну, раз уж про список, про это несколько раз было сказано, можно ожидать, что это будет удар, ну, во-первых, как его можно будет разглядеть? То есть, да, будут опубликованы фамилии, и тут же происходит что? Ну, какие-то контакты, да, мгновенно рвутся.
Нет,
или все уже приготовились, все даже более-менее представляют, кто там будет?
Я думаю, что все уже приготовились, все уже более-менее представляют, и даже людям, которые могут оказаться в списке на каких-то внутренних там бизнес-совещаниях, уже задают вопросы, насколько мне известно, что вы будете делать, если вы попадете в этот список. То есть подготовка со всех сторон идет. Более того, я думаю, что некоторые сделки или некоторые шаги лиц топовых из российского бизнеса, которые делались на протяжении последнего, там, скажем, полугода, они больше свидетельствуют о наступлении вот этого санкционного списка, нежели о чем-то другом. Я думаю, что то, что произойдет сейчас, будет скорее облегчением, поскольку это будет вот таким разрешением неопределенности. Люди вздохнут свободно после того, как появится наконец определенность, кто внутри списка, а кто нет. Хотя, безусловно, этот список может и развиваться, и каким-то образом меняться.
Это Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Присоединяйтесь к нам. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, и говорит МСК-бот, это наш бот в Телеграме. Олег Витальевич, наушники, пожалуйста, надевайте. Обращаемся к нашей публике. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Ну, во-первых, я всех поздравляю с Днем российских студентов, вот, вас в том числе как работника образования. Олег Витальевич, вот вы начали с того, что, значит, на Давосе вот перестройка образования обозначена как краеугольный камень всей, кстати, нашей цивилизационной, всего нашего развития. Вот скажите, пожалуйста, вот вы заведующий кафедрой в МГУ, вот как конкретно это должно выражаться в работе вот вас, подразделения, то есть вот вы... вот те курсы, которые вы читаете, вот они будут как-то меняться в соответствии с вызовами времени? Вот искусственный интеллект, как он будет у вас добавляться? А самое главное, что меня интересует, вот система искусственного интеллекта, ведь они же абсолютно непредсказуемые. Вот нейронные сети обучили прогнозировать риски, да, но почему вот она это делает, вот это объяснение, так сказать. Потому что мы им доверяемся, и это нас делает заложниками всей этой системы искусственного интеллекта. Как вот наука может обосновать то, что можно доверять этим системам, и как вы в образовании вот на вашем факультете будете вот учитывать эти...
Спасибо. Ну, давайте, может, даже расширим не только про ваш факультет.
Тут куда тут расширять-то? Тут вопрос задан на передаче.
Нет, я имею в виду насчет факультета конкретно вашего. Хорошо, а сейчас видно, что в системе образования российской делают поправки на эти обозначенные темы?
Как и везде, картинки тут очень разные. Спасибо за этот вопрос, он действительно, прямо скажем, в точку. Я не заведую кафедрой, к сожалению, или скорее даже к счастью. У нас постоянно идет совершенствование учебного плана, мы смотрим, что студентам нужно. Например, на нашей магистерской программе «Экономическая политика» мы с этого года предложим новый курс как раз вот о том, о чем слушатель спрашивал, про анализ больших данных. То есть мы считаем, что и государственному будущему чиновнику, и тем, кто будет работать в бизнесе, это такой ключевой элемент знаний, который необходим и без которого нельзя.
Кто писал эти программы, извините?
Наши же выпускники, очень часто это мы, вот наши
выпускники. Я как раз хотел спросить, это люди не из строго научной среды, а это
абсолютно
практикующие
верно,
люди, которые...
Это, мы вообще стараемся заточить магистратуру именно на будущий рынок труда, на потребности наших работодателей, поэтому постоянно с ними консультируемся, когда ведем речь о новых подобного рода программах.
Ну, вы более-менее понимаете, да, почему у меня такой вопрос возникает? Просто если бы это были люди из вот именно научной среды, как мне кажется, то... Можно ли было бы от них ожидать реальных компетенций в этой области? Ну, то есть, мне кажется, компетенции могут возникать только вот на практике.
Вы, наверное, исходите из такого представления об ученом, как о человеке, который сидит в кабинете и пишет
ручкой. Ну, не вполне, ручкой, но если но... совсем уж утрировать.
Совсем уж утрировать, да, но, по-моему, таких людей практически уже давно не осталось. Все более-менее продвинутые ученые и преподаватели, они теснейшим образом работают с практиками и знают практику.
7373948, наш эфир. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, впереди квантовые компьютеры, и вообще не нужны будут не то, что там люди-компаньоны, животные-компаньоны, откуда откажутся, а будут только роботы-компаньоны, наверное. И можно жить где угодно, и 3D-принтер напечатает и солнечные батареи сейчас уже, вот в конце прошлого года уже супер... Солнечные батареи, супераккумуляторы, и, в общем-то, государство, в общем-то, не нужно. И 3D-принтер напечатает какой-нибудь охотничий винчестер, или маузер, или зауэр, и вообще ничего не нужно от государства. Сами энергетикой обеспечим себя, сами обеспечим себя развлечениями, сами обеспечим всего все. Единственное, что сеть единая. Ну, а так скучно становится жить, товарищи. Как же дальше жить?
Да, я думаю, что это как раз такой взгляд, который немножко утрирует ситуацию. Непосредственно перед Давосским форумом появился доклад, опубликованный самой этой организацией, и там доклад как раз свидетельствовал о рисках. Вот риски, с которыми сегодня сталкивается мир, с которыми сталкивается цивилизация, они как раз таковы, что исчезновение государства, исчезновение каких-то коллективных форм, ну, а тем более исчезновение человеческого начала из взаимоотношений, человеческого начала из жизни, представить себе довольно сложно. Я бы не...
Не, об этом, может быть, даже весело рассуждать, так, с некоторой опаской, но, да, действительно, это, наверное, далеко. Олег Буклемишев, наш собеседник сегодня. Продолжим разговор уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем. Я Сергей Рыбко, продолжаю беседу с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Присоединяйтесь. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Я не помню, много ли мы говорили про США, но почему-то слушатель 54-й... просит вас сравнить пенсионные системы США и России, спрашивает, почему пенсионную систему в РФ не сделают по подобию США, где накопления передаются наследникам?
Это правильный и очень тонкий момент. Наверное, вопрос, потому что я один раз, по-моему, говорил на эту тему здесь на передачах. Действительно, я считаю, что это было серьезным упущением реформаторов пенсионной системы начала нулевых годов, когда пенсионные накопления не были переданы в собственность самих пенсионеров.
Но если
сегодня замораживание, так называемое, на самом деле конфискация пенсионных накоплений происходит во многом благодаря тому, что тогда не было принято такого решения.
Да.
То есть они висят в воздухе, как бы не принадлежа конкретным людям.
А они разве висят в воздухе? Они разве не используются для выплаты тем, кто сейчас на них вправе
претендует? Нет, речь идет о накопительной части пенсии в данном случае, да, накопительная пенсия, на которой все люди, которые младше 67-го года рождения, они отчисляли средства в пенсионные накопления. Вот уже какое, я уже запутался, какое количество лет, то ли 4 года, то ли 5 лет у нас уже подряд замораживаются пенсионные накопления. Что значит замораживаются? Они просто пускаются на текущие расходы бюджета. Это означает, что люди, чьи деньги это были, взамен будут довольствоваться обещанием государства когда-то что-то выплатить, когда-то что-то
да, но если бы было принято решение передать эти средства в распоряжение непосредственно гражданам или их наследникам, это никак бы не сказалось на объемах тех средств, которые сейчас есть в фондах для выплаты пенсий?
Это совершенно другая история. Это история будущих пенсионных выплат, да, если эти деньги ваши, вы отчисляете средства в накопительную часть пенсии, у каждого из нас, кто младше 67-го года рождения, эти отчисления продолжают идти. Но они никуда не инвестируются, они просто ежегодно забираются государством для финансирования текущих расходов по всем направлениям деятельности федерального бюджета. И это то, что, к сожалению, на сегодняшний момент происходит. Мы не развиваем финансовую индустрию, мы не развиваем пенсионную систему, мы, в конце концов, лишаем людей вот этого независимого источника выплаты, они попадают опять в Советский Собес, в котором они жили, все
сколько кому досталось. Да. 7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Олег тоже. Скажите, пожалуйста, все-таки по поводу экономического роста, естественно, 1,8 это нарисованный, глядя по сторонам, думаю, в два раза завышенный. И как вообще можно, рассуждать об экономике? Все-таки надо понять, в какой точке мы находимся. Вот. И, есть же косвенные методы там по потреблению электроэнергии. Все-таки как установить, где мы реально? Естественно, стагнация сейчас.
Вот. Спасибо. Какими параметрами оперировать? Где брать объективные параметры, чтобы делать выводы о состоянии?
То, о чем говорит слушатель, действительно, есть косвенные методы по оценке промышленного, в первую очередь, производства, да, это производство электроэнергии, это грузооборот в основном железнодорожного транспорта, но, еще раз повторю, мы живем уже не в экономике железок и бетона, мы живем уже в принципиально другой экономике, и Россия уже тоже вступила в постиндустриальную эру. Если вы посмотрите на структуру производимой продукции в России, она тоже уже смещена в сторону услуг. Большая часть производства во всех развитых экономиках – это услуги. Услуги, к сожалению, замерить электроэнергией и грузооборотом транспорта довольно сложно. Но услуги меряются другими способами. У нас есть довольно серьезный досчет, делается статистиками при измерении ВВП, это досчет на теневую экономику. И по ощущениям, вот эта теневая экономика в последнее время немножко разрослась и, наверное, будет продолжать разрастаться в условиях того, что мы ожидаем, судя по всему, прироста налогов.
Слушатель сказал о том, что показатель 1,8% по росту ВВП – это нечто нарисованное и вымышленное, но настолько ли это скверно рисовать такие цифры? Я говорю о том, насколько эффективно или неэффективно управлять экономикой, подстраиваясь под ответ в конце учебника. То есть у нас перед глазами есть пример с уровнем инфляции. То есть была поставлена задача, и были предприняты какие-то усилия для того, чтобы ее достигнуть. Можно ли так действовать по прочим каким-то...
Я вообще большой противник так называемого цифрового фетишизма, да, что вот поставить какую-то цифру, всеми силами к этой цифре стремиться. Когда ставится такая задача, вы теряете по ходу многочисленные детали, и в том числе и важные вещи. Вот с инфляцией, по-моему, так и приключилось. Мы подавили инфляцию до предельно низких значений, но при этом упустили каким-то образом банковскую систему. Банковская система сейчас находится в таком состоянии, что никто не знает, что там завтра произойдет. Идет, санации следуют одна за другой, центральный банк, уже не доверяя никому, сам принялся за банковские санации, чего нигде в мире, вообще говоря, не встречается. То же самое можно сказать и об экономическом росте. Есть примеры успешные, да, когда создание позитивного настроения, да, само по себе создает дополнительный позитивный импульс в экономике. Но это, мне кажется, не наш случай, потому что такого оптимизма, который излучают чиновники среди представителей делового класса и среди обычного населения не зарегистрировано.
Слушайте, а раз про банковскую систему заговорили, есть просто набор новостей из этой области. Самое принципиальное, вероятно, это назначение нового главы Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Я, честно говоря, о нем, может быть, и читал прежде, но вот сейчас как будто ничего о нем толком не знаю. Знаю, что это человек, о котором Дональд Трамп говорил еще в период выборной своей кампании, в принципе, ставил изначально задачу сменить главу Центробанка американского. Сейчас газеты пишут, что прежде так никто не поступал. То есть президенты обычно стараются в течение первого года работать с теми, кто достался от предыдущей администрации. Вот Трамп резко сменил, ну, через год, правда, после своей инаугурации, но все равно как-то быстрее, чем прочие президенты, да, сменил главу Центробанка, на это обращают внимание. Что это означает?
Я думаю, что краткосрочно это не означает практически ничего, потому что каждое новое назначение на посту председателя Федеральной резервной системы неизбежно, ну, в силу самой организации и голосования, и того, как этот комитет работает, он будет вынужден придерживаться примерно той же линии, какую придерживалась Йеллен, а Йеллен в последнее время сменила такую голубиный окрас больше на ястребиный, и приступила к повышению процентных ставок.
Это на протяжении долгого времени, наоборот, работали.
На протяжении долгого времени, по мнению многих экспертов, довольно слишком долго держали ставки на запредельно низком уровне. Сегодня повышение ставок – это уже сложившийся факт, и вопрос о темпах, как насколько высоки будут темпы этого повышения. Многие эксперты считают, что приход нового главы Федеральной резервной системы вот увеличит крутизну этой кривой повышения процентных ставок, но многие прогнозы в этой сфере имеют свойство не сбываться, хотя американская экономика сейчас выглядит довольно хорошо, и это, кстати, одна из причин, почему Дональд Трамп решил показаться в Давосе,
по-моему. Есть чем...
Есть что продавать, да, он хороший предприниматель, он хороший сейлсмен, да, он такой, он знает, в какой момент можно появиться перед инвесторами и что-то им рассказывать. Вот сейчас, наверное, тот самый хороший момент, когда можно продавать.
Если ожидать резкого, интенсивного повышения ставок, как это сказывается на валюте американской?
Ну, американская валюта, и вчера об этом тоже, кстати, много говорили, сейчас, вообще говоря, довольно слабая, не помню, чтобы, ну, довольно длительное время она к евро так не стояла. В принципе, разговоры о слабом долларе вчера были подхвачены в Давосе, и доллар еще больше в этой связи ослабел. Естественно, что повышение ставки может привести к обратной тенденции, к укреплению доллара. Как это будет сказываться на финансовом мире, это отдельный и долгий разговор.
Теперь о нашей банковской системе вопрос и разговор. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров сделал заявление. ФАС на постоянной основе, да, проводит мониторинг состояния конкуренции в банковской среде в России. Но в прошлом году, с учетом складывающейся на рынке ситуации, был проанализирован в динамике уровень конкуренции за достаточно длительный период с 2011 по 2017 год. И конкуренция отсутствует на региональных рынках. Это то, на что указывает непосредственно ФАС. А следом за этим читаем о том, что Центробанк России поддержал предложение той же Федеральной антимонопольной службы запретить государственным банкам покупать другие банки или блок-пакет в них. Об этом, кстати, да, тот же Кашеваров говорит, просто другая публикация. Конкуренция отсутствует, и это, мне кажется, могут заметить даже люди, вообще не очень интересующиеся банковской средой. И Центробанк вот начинает по этому поводу беспокоиться, хотя санации продолжаются.
Как это соотносится? Мне кажется, это немножко запоздалое заявление как со стороны ФАС, так и со стороны ЦБ тоже достаточно запоздалая реакция, потому что на сегодняшний день заметно, что там среди топовых российских банков остался только один частный, и есть еще немножко иностранцев, которые тоже, скажем так, их значение не столь высоко, как было в прошлые годы. И стремительное государствление банковской системы, стремительное вымывание малых и средних игроков вообще говорит о том, что наша система так потихоньку возвращается в советскую, тех, кто помнит, Жилсоцбанк, Промстройбанк и Сбербанк. Вот, собственно, чему людей учили, тем они и занимаются.
А действительно настолько нуждается рынок в малых и средних игроках?
Ну, Центробанк на самом деле запустил довольно серьезную реформу о разделении банковских лицензий на универсальную и пытаясь ввести некий аналог такого кредитного учреждения более низкого уровня, которое с меньшим капиталом будет заниматься меньшим кругом банковских операций.
Да, но мы же понимаем, что крупные банки в эту среду тоже просто протекут и через какие-то свои предприятия.
Это вот есть та самая история, которая меня в данном случае беспокоит, что настолько разрослись вот эти центробанковские и правительственные банковские империи, что они не допускают вообще никакой конкуренции, ни на каких рынках они выжимают и в кредитовании малого бизнеса, и в ипотеке, и вообще где бы только ни было, у нас остался вот этот официальный большой государственный банковский сектор, еле дышащий рядом с ним сектор частный, и огромная темная мутное море микрофинансовых организаций, куда идут те, кому в обычных банках деньги уже не дают.
В нынешней ситуации законодательство позволяет Центробанку, ну, не зря же мы его называем регулятором, действительно как-то ограничить аппетиты вот этих крупных государственных банков. Я не говорю о том, что, есть ли такой позыв у регулятора, но вот технически на юридическом уровне это возможно? Ну, то есть актами соответствующими, распоряжениями.
Понимаете, акты, они же зависят от стремлений конкретных лиц, да?
Я и сказал,
безотносительно этого. Центральный банк и правительство, они попали вот классическую ловушку конфликта интересов, когда вроде бы, с одной стороны, рационально надо делать одно, а с другой стороны, ты сам сидишь вот на этой самой банковской империи, ты ею володеешь, если угодно, да, и раз самоограничение в таких случаях практически не работает, для этого нужна некая политическая сила, которая им говорит, ребята, надо делать вот так.
Ну, вот я поэтому и, да, и задавал вопрос с оговоркой, то есть все упирается в конфликт интересов в этой ситуации.
Не все упирается в конфликт интересов, потому что проблема должна выйти на уровень выше, и тогда, только тогда она решается.
Я вел вообще к совсем какой-то далекой, может быть, развязке. Ожидается, что после выборов мартовских будут какие-то перестановки в правительстве, возможно, в Центробанке тоже.
Не похоже. Центробанкский, во-первых, там иной цикл, да, он формально не связан с политическим циклом в правительстве, да, но, судя по всему, деятельность нынешнего главы Центрального банка Кремль совершенно устраивает.
Ну, возможно, как-то нивелировать этот конфликт именно вот как кадровыми решениями. Я понимаю, что сейчас для того, чтобы ответить на этот вопрос, вероятно, нужно на персонале как-то указывать, но, опять же, возможно ли...
Да нет, это не персоналистское решение. Вообще персоналистские решения, которым нам, у нас очень принято доверять, они ограничены в своем
влиянии,
в своем масштабе. Тем более, что и скамейка довольно короткая. Вот если мы посмотрим на тех людей, которые в последние годы вот
перемещаются
по экономическим постам, этих людей не очень много. И даже среди этих людей не так много тех, кто будет последовательно и принципиально отстаивать конкурентность и позиции частного сектора. Идеология у нас совсем другая. Давайте мы посмотрим, что эти частники воры. Они вывезли деньги, они взбежали все в Лондон, а государственный банк – это единственное, чему можно доверять. Вот посмотрите любое выступление государственного банкира, правительственного чиновника, вы это услышите.
Интересно, сейчас просто буквально так совпало, попало на глаза заявление Дворковича, там же на Давосском форуме он об олигархах рассуждал, то есть о том, вот, как мы кого презентуем, репрезентуем в нашей бизнес-среде. Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это была концепция 90-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом, говорит Аркадий Дворкович. Но если совсем упрощать, олигархов больше нет. Можно здесь соглашаться с ним?
Ну, это зависит от того, что вы вкладываете в этот термин. Если речь идет о действительно первичном появлении его во второй половине 90-х годов, когда этот термин был отлит для обозначения тех немногочисленных владельцев активов, которые действительно реально влияли на политические решения, то, наверное, роль олигарха с той поры довольно сильно поменялась. Но это не поменяло влияние крупного бизнеса на принятие решений в России, это не повлияло, на вот сам, скажем, дух происходящего в верхних эшелонах власти, все равно влияние крупного бизнеса там сохраняется, и на какие политические решения вы не посмотрите, все равно видно, что это влияние существует.
Но все-таки вот этот обаятельный портрет социально ответственного бизнесмена-предпринимателя, это где-то на правду похоже?
Я вообще убежден, что социальная ответственность – это такая штука, которая выходит у человека из сердца, навязать ее нельзя. Каким-то образом научить этому невозможно.
Замерить тоже нельзя.
Замерить, да, расходами на внесение денег в конкретные фонды или там озеленение улиц, да, это совершенно невозможно. Это какие-то другие вещи, когда бизнес является одним из стейкхолдеров общества, да, и начинает помогать обществу в решении тех проблем, которые общество само решить не в состоянии. Вот тогда, наверное, мы можем говорить, но это требует какой-то иной атмосферы, атмосферы доверия, если угодно, да, а не административного давления, которое неизбежно следует на бизнес во многих подобных ситуациях.
Можете сейчас задавать свои вопросы Олегу Буклемишеву, либо комментировать услышанное здесь в эфире. Номер 7373948. Здравствуйте. Алло, вы с нами, вы в эфире. Нет, извините, давайте тогда еще раз попробуйте попозже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Олег Витальевич. Да. Очень приятно вас слышать. Совсем согласен почти что. Мне 66 лет, я закончил физфак, получил системное образование. И считаю, что умение учить – это самое главное для наших сегодняшних школьников. Малые заканчивают 11 класс. Можете вы, к примеру, сказать, системные факультеты в вашем вузе, куда стоит его записать? Или он сам туда поступит, естественно? Прошу прощения.
Спасибо. А системные факультеты это что значит?
Вы знаете, у нас действительно МГУ довольно сильно разросся с той поры, когда я в нем обучался. Да, у нас сегодня более 40 факультетов присутствует. Но с моей точки зрения тут довольно сложно дать совет, не понимая склонности конкретного молодого человека. И в нашем университете работает масса замечательных, увлеченных, системных, думающих, знающих людей, поэтому я думаю, что везде можно найти тех, кто обучит молодого человека тому, что ему будет нужно в будущем.
Все-таки я бы попросил пояснить, системный факультет и системные преподаватели. Что значит системный?
Системный – это значит, что человек мыслит не в разряде там, какого-то учебника или отдельного предмета, а связывает его, как мы с вами уже говорили, с реальной жизнью, которая царит за окном, с другими дисциплинами, а также пытается действительно построить не систему знаний, а вот систему понимания со стороны студентов, как жить в этом мире и как общаться с другими людьми.
Понятно. Слушатель Микс возвращает нас к самому началу нашего разговора о замещении человеческой рабочей силы какими-то технологическими вариациями. Он спрашивает так. Эпоха дешевой китайской рабочей силы закончилась?
В какие-то моменты не так давно российская рабочая сила была дешевле китайской. И тут есть еще страны Юго-Восточной Азии, которых тоже вполне себе конкурентоспособны по сравнению с китайской рабочей силой. Понимаете, в нынешнем мире вот это значение самой дешевой рабочей силы, оно фактически утрачено. Мы не можем говорить, что массовое производство, те же самые 3D-принтеры, они во многом устраняют необходимость массового производства там, в ряде отраслей, по крайней мере. И та фабрика мира, которая сложилась в Юго-Восточной Азии, она потихонечку, вот, как мне кажется, рассыпается на более мелкие производства, где нужны уже совершенно другие умения и навыки, где роль вот этой дешевой рабочей силы, человека, выполняющего рутинные повседневные операции, она стала значительно меньше, и все эти функции, это, безусловно, будут автоматизированы.
Но это угроза экономике Китая?
Это угроза всем экономикам, и мне представляет, что экономика Китая в первую очередь, потому что у них идет довольно быстрое старение населения. Это означает, что благодаря многолетней политике вот этого одного ребенка идет довольно быстрое старение населения. Они, по сути, догонят страны Европы и Японию в этом смысле, в демографическом, довольно быстро. И это скорее угроза для такой, для финансовой системы, для конкурентоспособности ее в мировом масштабе.
Валерий рассуждает, для того, чтобы развиваться, нужно 6-7% в год прирастать. Если лидеры растут в 4%, реально ли нам вообще преуспеть?
Да, если мы посмотрим на... Есть такое понятие в экономике — потенциал, потенциал экономического роста. На сегодняшний момент действительно этот предельный потенциал нашего роста – это порядка 2% в год. Что мы можем сделать, чтобы этот потенциал увеличить? Мы можем делать, на самом деле, две вещи. Да? С одной стороны, мы можем развивать наши производительные силы, инвестировать в знания, станки и так далее. Да? С другой стороны, мы можем развивать людей. И мне представляется, что инвестиции и в знания, в образование, инвестиции, с одной стороны, инвестиции в новейшие способы производства даст нам возможность увеличить этот потенциал. Но мы, к сожалению, занимаемся какими-то другими вещами.
Но вот есть вопрос, на который я почти уверен, вы скажете, ну и так нужно действовать. Я хотел спросить о том, вот инвестиции в образование подразумевают... Главным образом, инвестиции в развитие программ обучения, инвестиции в развитие самих институтов обучения, ну, я не имею в виду институт как вот учреждение, а в глобальном смысле, или просто поддержка, такая гражданская материальная поддержка граждан, которые сейчас занимаются обучением, которые учатся сейчас. То есть нужно помочь студенту существовать вот буквально физически где-то там, где он учится, или нужно поддерживать именно институт, в котором он учится?
Я думаю, что даже не совсем институт, хотя материальная база многих институтов оставляет желать лучшего. Мне представляется, что здесь нужно... Нужен какой-то другой подход, связанный с, уж извините, да, это тут я вступаю в зону своего конфликта интересов, с теми, кто обучает, да, нужны совершенно другие подходы к воспитанию, к обеспечению, к тренировке тех, кто будет обучать других людей, да, это касается и вузовских преподавателей, это касается и школьных учителей, и, наверное, даже воспитателей в детских садах, это вот... концентрация на инвестициях в людях, в людей, которые будут обучать.
Трюк с поддержкой тех, кто хочет обучаться за рубежом при обязательном условии трудоустройства на родине, может сработать?
В нынешней ситуации мне представляется, что нет, потому что есть какое-то опасение отторжения тех ценностей, которые вместе с сознаниями люди привозят из-за рубежа. Вот посмотрите, если взять нашу программа обучения по специальностям, допустим, государственного муниципального управления, вы увидите, что там в основном такой правовая начинка у этих специальностей. Если вы поедете и обучитесь чему-то подобному в американских университетах или в европейских, вы получите огромный массив этических знаний. И это очень важно.
Спасибо большое за разговор. Олег Буклемишев был в студии, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.